ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 30, текст 8, деяние прочитав. Шри Бхагаван увача варам вринитва бадрам бою ямме нрипанандана саохардина притхактарма туштохам сахриде навах. Шри Бхагаван увача. Господь, Верховная Личность Бога, сказал. Варам, благословение, вринитхвам, просите, бхадрам, счастье, вах, вашего, юям, вы, ме, у меня, нрипанандана, у сыновья царя, саухардина, благодаря дружбе, апритхак, неотличное. Дхарма. Занятие. Тушта. Доволен. Агам. Я. Саухридена. Дружбой. Вах. Вашей. Перевод стиха. Верховный Господь сказал: «Дорогие царевичи, я очень доволен тем, что вы так дружите между собой. У всех у вас одно занятие — преданное служение. Я так доволен вашей дружбой, что желаю вам всяческих благ. Можете просить у меня любого благословения». Комментарий Шрилы Прабхупады. Поскольку сыновей царя Прачинабахишата объединяла деятельность сознания Кришны, Господь был очень доволен ими. Каждый из царевичей был индивидуальной душой, но всех их объединяло трансцендентное служение Господу. Единство индивидуальных душ, которые стремятся удовлетворить Верховного Господа и вместе служат Ему – подлинное единство. В материальном мире такого единства не существует. Даже если люди формально объединяются для чего-то, каждый из них преследует свои цели. Так, у каждой страны, входящей в Организацию Объединенных Наций, свои национальные амбиции, поэтому между ними нет и не может быть единства. В материальном мире индивидуальные души так разобщены, что даже в обществе сознания Кришны порой нет единства из-за того, что его члены расходятся во мнениях или начинают преследовать материальные цели. По сути дела, в обществе сознания Кришны не может быть двух мнений. У всех у нас одна цель – отдавать все силы служению Кришне. Если в процессе служения у нас возникают какие-либо разногласия, их следует считать духовными. Те, кто действительно служит Верховной Личности Бога, ничего не может разъединить. Ничто не может разъединить. Это доставляет Господу, Верховной Личности Бога, огромное удовольствие, и у Него, как явствует из этого стиха, возникает желание осыпать своих преданных всевозможными благословениями. Мы видим, что Господь готов был немедленно исполнить любое желание сыновей царя Прачинабахишата. Шри Бхагаван Увача Варам вринитвам бадрамбо юям менри панандана саох хардина притак тармас туштохам саох ридейнавах. Верховный Господь сказал: «Дорогие царевичи, я очень доволен тем, что вы так дружите между собой. У всех вас одно занятие — преданное служение. Я так доволен вашей дружбой, что желаю вам всяческих благ. Можете просить у меня любого благословения». Деяния прочитав. Песня 4, глава 30, текст. 8. Здесь говорится об отношениях между преданными. В процессе преданного служения могут возникать отношения между людьми. Они должны быть дружескими. Это то, что доставляет удовольствие Господу. Дружба между преданными. Прабхупада говорит, такой дружбы не бывает в материальном мире. Не существует. Тут есть свои представления о дружбе, безусловно. И где-то мы понимаем, что это необходимо, это очень ценно. Но мы видим, что дружба, любовь всегда имеет препятствия, серьезные препятствия в материальном мире. Так же, как ручеек, он преодолевает множество препятствий. Это путь любви, он очень извилист. Всегда будут какие-то препятствия. И тем не менее, если он преодолевает это, обогащается, становится полноводной рекой, и реку уже очень трудно остановить. Такая река Бхакти, она непременно достигнет цели, она впадет в океан. Сравнение Бхакти, оно постепенно развиваясь, он сравнивается с рекой Гангой. А Гангу невозможно остановить реку. Значит, рано или поздно она войдет в стихию океана, где не будет никаких препятствий, где есть родственная стихия. Нет противоречий, но в материальном мире любовь всегда преодолевает трудности, сталкивается с противоречиями. Собственно, так она и очищается. Так она становится сильной. Поэтому эти препятствия на самом деле это школа, школа жизни. Итак, дружба и любовь, они должны быть проверены, испытаны или очищены. Такой пример, как золото, если его переплавлять множество раз, до 200-300 раз переплавляют золото, и оно очищается от шлаков. И подобно этому бхакти также она будет испытывать различные трудности. И в этих трудностях она очищается, как бы переплавляется, как бы заново создается. На каждом этапе своей жизни мы можем найти в себе какие-то недостатки. И их необходимо очистить. Преданный желает освободиться от этих недостатков. Недостатки означают, что есть какие-то материальные привязанности, материальные концепции, какой-то материализм. То есть каждый человек сохраняет какие-то материальные привязанности, думая, что-то сделает его счастливым, находясь в иллюзии. В реальности такого не может происходить, но из-за иллюзии человек думает таким образом. Сохраняет материальные привязанности. И в то же время мы хотим чистого преданного служения. Или, скажем, в обычных людях они хотят просто любви. С одной стороны, я эгоистичен, с другой стороны, я хочу любви. Это противоречие. Потому что любовь и эгоизм – это разные вещи. Эгоизм – это любовь к самому себе. И на этой платформе человек становится требовательным. Он желает, чтобы к нему хорошо относились, чтобы его уважали. За каждую услугу он ждет что-то в обмен. И если не получает, он расстраивается. Он думает, а где же любовь? Я совершаю какие-то усилия, но не получаю какого-то обмена. Но мы учимся бескорыстной любви. Говорится, в материальном мире хозяин нанимает слугу, и слуга работает на хозяина. Они всегда вместе. Вы увидите, постоянно они вместе, они общаются друг с другом, там много деятельности, но что их соединяет? Там нет понятия любви. Их объединяет какая-то выгода. Хозяину необходим слуга, и он платит ему деньги за работу. Если слуга не получит денег, он не будет работать. А если слуга не будет работать, хозяин не заплатит денег. Это обычное настроение материальной природы. Но когда пробуждается бхакти, настроение бхакти, человек не собирается служить материалистам. Он даже не хочет служить государству. Он не имеет таких вообще целей и стремлений. Как одна торговка фруктами, она продавала их во Вриндаване. Она ходила, повсюду кричала: «Фрукты, фрукты, фрукты». Здесь нет в России такой традиции, но в Средней Азии уже есть такая традиция. Люди ходят по дворам и кричат: молоко, сметана, картошка. Часто слышите это. Можно прямо услышать из окна, и вот, значит, там приехали овощи и молоко. И торговка ходила по всему Вриндавану и кричала: фрукты, 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 приходите. Продавала. Торговля была миновой, Прабхупада говорит. Там не было денег в Вриндаване. Ну, фрукты обычно меняли на зерно. Зерно еще на что-нибудь, на молочные продукты, я не знаю, на одежду. Люди обменивались товарами, и Кришна решил купить фрукты. Он был тогда очень небольшого возраста, я не помню, сколько было ему лет, но он еще не твердо ходил. Может быть, это 2 года или 1.5, что-то такое. Он не твердо ходил. Но он видел, что вот как покупают, что-то дают и что-то берут. И он взял в ладошки пшеницу, детские ладони, знаете, так вот берут. И понес покупать фрукты. Он был, конечно, хорошо украшен, Ешода заботилась о нем. Необычный ребенок, любимец Вриндавана. Даже полубоги приходили посмотреть на него, сын Ешоды. Господь Кришна. Но в образе маленького-маленького ребенка он пошел покупать фрукты. Что может купить ребенок? Что он может знать о цене, о товаре вообще? Торговка очень опытная была. Она каждый день занималась этим делом. Она знала, сколько стоит каждый фрукт, у нее там было разнообразие фруктов. И тут она увидела, идет такой необычный ребенок, спотыкаясь немножко, как твердая походка, вот-вот свалится. И вдруг сыпятся зерна, всю дорогу усеивают, теряется. Несколько зерен все-таки он доносит и протягивает ей. Но она не смотрит даже на зерна. Что-то с ней происходит с торговкой. Она смотрит на Кришну. Она очаровывается. Замечает, какие удивительные формы. Цвет, какие качества. Какая у него улыбка. Что она делает? Она просто нагружает его фруктами из корзины. Она смотрит на него. Выгружает все фрукты. Она заваливает его этими фруктами. И Кришна идет обратно. Удачная торговля, видите? То есть она забывает о какой-то выгоде, о деньгах, о поддержании. Она не думает об этом. Она просто отдает все, что у нее есть, просто потому, что он такой красивый. Она очаровывается. И провожает его таким любящим взглядом, такая пхава, и смотрит на свою корзину, и там полно драгоценностей. Она просто полна вместо фруктов, вместо ягод. Там какие-то драгоценные камни, там ожерелье, там жемчуг. Она очень удивляется, что бы это значило. Это не сказка, это реальная история. В Бхагаватам описывается, в Бхагаватам нет сказок. Хотя в русских сказках тоже что-то есть, по-моему, такое. Сказание. И мы живем, чтобы сказку сделать былью, да, как поют. Мы тоже захотим вот такой чистой любви и ни о чем не думать. Но суть в том, что энергия Ананда, она царь всех энергий материальных, духовных. Поэтому, говорит, человек, который достиг любви к Богу, он может не заботиться о поддержании, потому что там есть уже энергии пищи, энергии здоровья, энергии разума, знания. Все духовные энергии там, энергия освобождения. То есть есть энергия, которая управляет всем этим. И сам Верховный Господь, он не стремится к управлению как таковому. Он наслаждается просто. Но есть энергия, которая управляет всем. Это энергия любви. Подчиняется абсолютно все. Даже стены прогрессируют, если мы успеваем Хари Кришна мантру пропадать. Любая энергия подчиняется святому имени. Любая энергия. Это высшая энергия. А здесь мы живем в окружении низшей энергии. И низшая энергия, она внушает нам другое стремление. Не будь бескорыстным. Она говорит, то есть не будь глупцом. Так люди говорят. Ты глуп. Если ты так думаешь, если ты все собираешься отдавать, то что же останется у тебя? И когда царь, один царь вассальный, предложил Рамачандре какую-то пищу в изгнании, только-только ушел в изгнание, и царь Гуха там был, предложил ему пищу, одежду, то есть армию с собой взять, чтобы Рамачандра не чувствовал неудобств в лесу. Он сказал, я воин, кшатрий, я не живу, чтобы брать, я живу только, чтобы давать. Я не принимаю, я воин, я не принимаю подаяний. И принцип каждого человека, духовный принцип, в том, чтобы отдавать энергию. И когда преданные собираются вместе, они думают, как отдать энергию наилучшим должным образом. И для этого мы собираемся, чтобы воспевать святые имена, слушать о Кришне. И если мы это делаем хорошо, искренне, то мы почувствуем, что желание отдать, оно появится автоматически, неосознанно. То есть мы захотим что-то сделать. А почему? За что? Какое вознаграждение? Мы не будем думать об этом. Просто будем хотеть служить Кришне, духовному учителю. Энергия бескорыстия. И Прабхупада, он смеялся. Он говорит, я человек нищий, я приехал с семью рупиями, или сколько там, 40 рупий было у него, какая разница, 7 рупий или 40 рупий, там разницы между ними нет, это ничто для Америки вообще. Вот он в Америку приехал проповедовать, и там 40 рупий, копейки. И он стал проповедовать, и люди стали привлекаться, и даже богатые люди оставляли богатство, принимали саньясу, пускались в путешествия по всему миру с Прабхупадой. У них еще образ жизни. Почему вы принимаете сознание Кришны, Прабхупады? Однажды сказал ученик. Ответьте мне. Почему вы принимаете? Вы молодые люди. У вас вся жизнь впереди. У вас могла быть хорошая семья, дети. Вы дети богатых родителей, вы американцы. Почему же вы взялись за каким-то нищим? У меня, говорит, кроме вот этого ничего нет больше. Я саньяси нищий. Ученики хлопали глазами, что Прабхупада такое говорит. Мы об этом не думали вообще. Оставили богатство, ну и что-то, как-то понятно, но мы никогда не думали об этом, почему мы это сделали. Но Прабхупада спросил, а почему вы это сделали? Почему вы принимаете сознание Кришны? И он привел пример. Ну, например, говорит, христиане. Они распространили, говорит, свою религию с помощью политики. Там понятно. Это нужно было, чтобы как-то объединить там и прочее, какая-то идея. Мусульмане, они мечом добились превосходства. Но я, говорит, посмотрите, я старик, у меня меча нет. Нет денег, чтобы подкупить вас как-то. Но почему же вы принимаете сознание Кришны? Что сказать? Ну а что можно сказать? Просто нам хорошо с Прабхупадой, не знаем, почему принимаем. Мы принимаем Прабхупаду, и мы не думали, что мы что-то еще принимаем. Но в Прабхупаде было все, конечно, было все сознание Кришны. Они принимали Прабхупаду вместе с Кришной. А они были неотличны. И Прабхупада сказал, потому что это любовь. То он шаг за шагом объяснял, что же такое сознание Кришны. И он говорит, что любовь по своей природе должна быть чистой. Если есть какие-то примеси, ее нельзя считать любовью уже. Я нажал такой урок, потрясающий. Сказал ученикам, прогулка, и пошли на прогулку в Америке. И быстрым шагом они шли, больше часа. Причем шли куда-то в порт, по каким-то страшным местам, где далеко не для прогулки, знаете, места, нет парка, нет воздуха какого-то. И Прабхупада идет, и едва за ним угнаться можно. И в порт пришли. И все думали, что это сейчас будет. Прабхупада случайно не может куда-то прийти. Прабхупада остановился на пирсе на каком-то. Оказывается, когда он прибыл в Америку, на Джаладуте, в порт, то издалека он уже заметил, там на этих пирсах все разукрашено рекламой. Американский стиль, как здесь сейчас в России тоже он есть. Кругом реклама. И в одном месте была реклама стали, металла. Чистая, беспримесная сталь была написана. Вот это слово английское «analoid», беспримесная, чистая. Прабхупада заметил это, когда подходил в порт еще. И вдруг он вспомнил и повел учеников всех туда. И показал это просто слово. Аналоид. Чистая, беспримесная сталь. Говорит, преданное служение должно быть вот таким вот аналоид. Все вымотались просто. И вдруг, удивительно. Вот ради этого слова показали, нас привел сюда, через такие ужасные места. И Прабхупада говорит, что не пытайтесь полюбить Кришну с какими-то материальными мотивами. Вы не обманете его. Что Кришна в сердце находится. Он знает больше о нас, чем мы даже о себе. Он больше знает, насколько мы привязаны к материи. Сначала живое существо, сталкиваясь с чистым преданным, оно играет роль, попадает под впечатление, начинает петь, танцевать. Здорово, сознание Кришны. Оно ловит. Значит, ничего, просто песни, танцы. Работать не нужно, ничего не нужно делать. Прабхупада вдохновлял, да, пойте, танцуйте. Наслаждайтесь, ешьте просад как можно больше, прыгайте повыше. Да, это так, на самом деле это так. Можем почувствовать радость. Говорится, что когда павлины, они видят грозовые тучи, они начинают сразу танцевать, они радуются дождю. Цвет тучи их тоже радует, цвет тучи напоминает Кришну. Как-то павлины связаны с Кришной, видите, Вриндаване. Начинают танцевать, очень красиво, хвосты распускают, радуются, что сейчас будет прохлада, пойдет дождь перед сезоном дождей. И также, когда душа впервые сталкивается с чистым преданным служением, она радуется, о, это будет облегчение, я чувствую, чувствую облегчение, страданий, как хорошо воспевать святое имя. А затем возникает желание что-то делать для Кришны, и мы автоматически объединяемся. Прабхупада создал общество сознания Кришны таким путем. Он просто пел Харе Кришна, и приходили люди и спрашивали, а что делать? Вот и все. Он увидел у нас организация, у нас куча денег, есть должности. Вот это должно стоить столько, это должно стоить $500, это должно стоить $1000. Пожалуйста, объявляем набор. И люди, думая о деньгах, приходят, я хочу на эту должность. И мы их тестируем. Да, вы подходите, вы квалифицированы, хорошо, $1000 в месяц платим вам. Не было ничего этого. Пропада не было ни копейки. И он не брал конкурс, он просто выходил и пел Харе Кришна. А потом люди подходили и говорили, а что сделать? И, конечно, это было искусство еще неизвестно. Известно только Шри Прабхупаде, как душу можно занять преданным служением. Человек даже не заметит, как это произойдет. Это невозможно заметить. Это совершенно естественный процесс. Прабхупада давал лекцию в Нью-Йорке. Был магазинчик эти бесценные дары, насколько я помню. И он что-то говорил о Кришне, и люди слушали. Я вошел пьяный. Это Нью-Йорк, знаете, нижняя часть Нью-Йорка, там кругом алкоголики и прочие наркоманы. И вот дверь открывается для любого и заходит пьяный. Начинает что-то громко говорить, так это обычно все ведут. Прабхупада сказал, у нас серьезный разговор, садитесь, пожалуйста, слушайте. Он сел, но он не мог долго сидеть пьяный. Он тот же встал, пошел куда-то, вышел. Я через минуту вернулся с полотенцами, с бумагой, с рулонами. Прикрепил это все к раковине, положил, вот, нужно руки вытирать тут, салфетки вам. Он даже ничего не слушал и не понял практически ничего. Но просто вводя в эту атмосферу, уже через секунду вышел, начал заниматься преданным служением. Пропагандой. Посмотрите, он говорит, не трезв, а уже совершает преданное служение. Он первый раз пришел, еще ничего не понял, уже хочет совершать преданное служение. Бескорыстно делает человек. И ученики смотрели, думали, что-то начинали понимать постепенно. Что же такое преданное служение, что же такое любовь к Богу, что такое бхакти-йога. Что в йоге были совершенно другие представления. А тут кто-то приносит туалетную бумагу и говорят, вот бхакти-йога. Бхакти. Бхакти – это такая энергия, которая абсолютно все гармонизирует, все, ум человека. Его поддержание, материальное существование, говорится, что ученик, он должен знать одну вещь, что когда он получает посвящение духовного учителя, его карма уходит. Теперь он будет получать пищу, деньги, поддержание не по закону кармы, а по милости духовного учителя. Все, что мы имеем, даже материальное, мы получаем по милости духовного учителя, что он нам дает разум соответствующий. И многие преданные в этом очень сильно преуспевают, на самом деле. Что касается материальных успехов, многие преданные очень хорошо преуспевают, потому что разум очищается, да? И при этом нужно помнить, что это милость моего духовного учителя, это энергия бхакти. Это тоже влияние энергии бхакти. Анна майя – это пища. Я завишу от пищи, поэтому я должен думать об этом. Нужны деньги, чтобы поддерживать себя, нужна пища, анна майя. Вот люди находятся на уровне «Анна Майя, где пища? Как запастись? Как обеспечить себе пищу?» Но выше этого они знают, есть здоровье. Если будет пища, нет здоровья, зачем пища? Вы не переварите даже. Нужно также здоровый огонь, пищеварение и прочее. «Анна Майя». Другие думают, что вот, то есть «Прана Майя». А здоровье? Что здоровье важнее, если вы будете здоровы, сможете работать и добывать пищу. Но кто-то думает, что этого недостаточно, необходимо понимать, устройство этой жизни, какое-то знание должно быть. Ради чего вы должны жить и есть вообще, и быть здоровым? Такие люди еще сильнее. Мы видим, что такие люди, обладая такими знаниями, они автоматически поддержат и здоровье, если у вас есть знания, и поддержание экономическое. Как есть такие науки, как аюрведа, танурведа, астрология. И у преданных есть такие знания, гьяна. И чаще всего преданные обходятся без врачей. Чаще всего. Вы не заметите, что преданные ходили к врачам так же часто, как обычные люди. Обычно человек, у всех карточка в поликлинике есть, заведена там и прочее. Преданные давно уже забыли об этом все. Что достаточно знаний. Но больше, чем обладают современные врачи на самом деле. Врачи не обладают такими знаниями. Их лечение очень примитивно. Любой преданный знает это все. Вызовите врача, вы увидите. Они ничего не понимают в этом. Они могут прописывать только таблетки. У них нет глубоких знаний. Когда я сюда приезжал, а у Даритхама, то вы, конечно, все поняли, кто был, вот, кто привлекся через его, а много людей пришло через его лекции именно, что какие знания удивительные. Смотрите, просто обладая такими знаниями, мы можем превзойти всех врачей, эту современную медицину за пояс заткнуть. То есть мы обретем действительно здоровье, если найдем, расположим правильно ум, будем питаться хорошо, отношения с миром, если будем счастливы, то, понятно, у нас шансы увеличиваются. Это гьяна майя называется. Есть анна майя пища, есть прана майя, здоровье, есть гьяна майя. И в гьяна майя включается уже, видите, пищу и здоровье. Здоровье. Уже включает в себя. Это энергия выше. Над этой вигьяна еще выше. Если вы знаете душу, дух знаете. Если вы знаете дух, действительно постигли вигьяна, платформу духа, то в этом случае вы можете управлять до какой-то степени материальными процессами. Если человек достиг духовного уровня, то материя не является для него препятствием, она становится его помощницей. Всем нужно бороться в этом мире за выживание. Но если вы достигнете уровня вигьяна майи, Она будет вам помогать, просто будет исполнять ваши желания необходимые. Это духовный трансцендентный уровень. Вы видели, чтобы Иисус Христос где-нибудь работал? Нет, такого не было. А как они себя поддерживали вообще? У них иногда оставался полкуска хлеба, а людей за ними ходило 5000. Что делать, учитель? Смотрите, там сколько их. Отпустите людей, они вот ходят за вами, но их же кормить нечем. Мы же должны их как-то покормить. Там дети, там несчастья начинаются, они же страдают от голода. Я возьму столько пищи, отпустите их быстрее по домам. Да нет, сказал Иисус, накормите их. Но нет, только полкуска хлеба осталось. Ну, раздайте. Что он такое говорит? Кто-то сказал, ну, делайте, что говорит, надо верить. Иисус говорит, надо делать. Мы не понимаем, что Он говорит. Что как раздать полкуска хлеба на 5000 человек. Начали раздавать, всем хватило. Еще осталось несколько коробов. Никто не знает, как случилось, но это факт. Они раздавали. Так написано в Евангелии, во всех четырех Евангелиях. Совпадают все указания. В Евангелии все совпадают, все основные вещи там написаны. Рыбы там тоже было много, они рыбаки были. Мы рыбу не едим. Но как Христос кормил людей? Нужно ли было ему думать о поддержании? Он смело говорил, что птицы и звери не пашут и не сеют. Однако едят же как-то. Что же вы так заботитесь об этом? Что же вы так о себе много заботитесь, он говорил. Если вы так много о себе заботитесь, то прибавьте хотя бы росту на локоть своему телу. Не можете. Значит, не можете о себе позаботиться. Кто-то, значит, другой заботится о вас. Ну вот-вот он жил в этом принципе. Это Вигьяна Майя. Там нет этих беспокойств. Если вы найдете такого человека, который абсолютно лишен всяких беспокойств и прекрасно себя поддерживает при этом, и даже не думает об этом, это хороший уровень. Однажды Прохлад Махарадж нашел такого человека в лесу. Он искал чистого преданного и нашел. По всем признакам этот человек был чист, но там была одна странность. Он лежал под деревом, и видно было, что он ничего не делает вообще. По глазам было видно. Знаете, легко это увидеть, что человек ничего не делает вообще. Удовлетворенный. И обычно такие люди очень скептичны, если ничего не делают, то у них нет больших средств для поддержания, очень худые, живя в лесу. Это аскеза. А этот человек был толстый. Лежал под деревом, ничего не делал, и был толстый. Аж блестел весь. И Прохлад Махарадж останавливается и изумляется этому. Видно, что это аскет. Что он достиг, возможно, уровня даже Парамахамса, духовного сознания. Но почему такой толстый? Как ему удается поддерживать тело таким образом? И он с почтением обратился к нему, такой странный вопрос задал. Дорогой господин, я вижу, что вы самореализованная личность. И я вижу, на вашем лице нет никаких обязанностей, вы свободны от всех обязанностей. Но у меня один вопрос. Почему вы такой толстый? Как удалось так растолстеть? Вот такой вопрос. Вы встречаете человека и говорите, а почему такой толстый? У меня вопрос к вам есть. И вопрос описывается в Бхагаватам, это был очень важный вопрос, потому что вопрос поддержания тела. Как же ему удается так поддерживать тело? Тут люди работают до седьмого пота и не могут так растолстеть. Я тебе сказал, да, ты прав. Я не работаю. Я думаю только о Боге. Нет других обязанностей. А что касается моего тела, я этому научился у питона. Питон ничего не делает, лежит просто, и пища сама к нему приходит. Я делаю то же самое. Вот это да, вот это наука. Нам тоже нужно так научиться. Лечь так, и пища сама приходит, представляете? И он живет по такому принципу, лежит, и пища сама приходит. Объясни, как это? Как эта пища приходит? Как у питона. Я увидел питон, он смотрит на пищу просто. И пища думает, я его пища, идет к нему. И она просто глотает, когда глотает, сворачивается и переваривает, месяц лежит потом. Он постоянно думает о пище. Потому что воплощение прямой кишки питона. Здесь вход, там выход, и больше ничего нет. Ни рук, ни ног, ни других частей тела. Одна кишка длинная. Все, что он может переваривать пищу. Означает, что он может только думать о пищеварении. И ум его это также придаток кишечнику. Он думает только о пище. Поэтому он наслаждается. Он может месяц не двигаться, что он весь в пищеварение ушел. Вы думаете, йога? Да, вот это йога называется. Вот она начинается с желудка. Это материалистичная йога. Даже питон может так делать. Он медитирует на пищеварение. И счастлив. Ничего не отвлекает. Но когда он чувствует голод, он просыпается. Из транса. Пища нужна. Наслаждение уходит. Жизнь уходит. Он живет только пищеварением. И он настолько сконцентрирован на пище,
что у него появляются мистические силы, сила ума. Где пища? Он на всех смотрит, как на пищу, на каждого. И кто-то думает, точно, я его пища, и пошел к нему. Это что, значит, Парамахамса думал о пище? Он говорит, нет, я просто думал о Боге. А Бог дает мне пищу. Поскольку я кроме него никого не знаю, и ничего другого делать не умею, он сам заботится обо мне. Так же, как родители заботятся о ребенке. Ребенок тоже лежит на одном месте. Видите, замечали, как питон. Если что-то нужно, и все бегут. Что хочешь, что, любое желание. Сейчас. Взаимоотношения. Сам он не может добыть пищу, но обращается к родителям. Я научился у питона, живу. Лежу и повторяю, Харе Кришна, и пища приходит сама. Иногда, говорит, очень много, видишь, что со мной. Я даю меньше, я чуть худею. Но ее, говорит, всегда хватает. Это написано в Бхагаватам. Это совпадает с тем, что говорят все другие святые. Опыт, говорит, один и тот же. Если мы на уровне, духовном уровне, не заботьтесь ни о чем. Знание придет само по себе. Здоровье необходимо будет. Пища будет. Все эти энергии подчинены духовному. Но на этой духовной энергии есть еще одна энергия. Это царь всех энергий, который способен подчинить даже Бога. Даже Бог хочет быть под контролем этой энергии. Он может и не быть, но это его желание. Это энергия бхакти, любовь, анандамая. В этой энергии анандамая подчинены все энергии, служат ей. Пища предлагается Кришне. Физические усилия Кришне. Философские принципы, концепции для него. Духовной энергии все ему предлагается. Это анандамая, она объединяет все это. И преданные достигают этого уровня. В присутствии духовной энергии мы чувствуем, что все гармонично, автоматически. Это удивительно, потому что каждый из нас индивидуален, мы не похожи друг на друга полностью. У нас есть разные мнения всегда, разные представления о жизни. И вот эти отношения индивидуальные, безгранично индивидуальные, может регулировать только анандамая, энергия блаженства, когда мы все находимся в трансцендентном блаженстве и счастливы. И тогда наша индивидуальность не мешает друг другу. Хотя мы разные, иногда можно даже не понимать друг друга. Нас связывает энергия ананды. Материсты достигли этого единения по-другому. У них нет ананды. Как же они объединили свои усилия, и все-таки структуры работают у них? Деньги. Деньги – это анандамая. Деньги – как мед, есть такая песня на английском. Money, honey, да? Деньги – как мед, деньги – мед, деньги – мед. Ананда – блаженство, деньги, большие деньги. Кем бы они ни были, понимают или не понимают, получая свои деньги, они сотрудничают. Ради денег они могут делать все, что угодно. Однажды, когда в Петербурге строили храм, тут большой, эту башню, там сначала работали преданные, а потом стали нанимать обычных людей, чтобы какая-то была помощь. Появились какие-то средства, стали нанимать людей, строителей. И вот я заметил одну вещь, что есть бригада преданных, есть бригада обычных людей, нанятых. Там есть различия сильные очень. Преданные всегда спорят. Вот нужно не так эту стену, а вот так эту стену. Нет, вот тут я бы сделал нишу, а я бы сделал тут так, и пока они что-то сделают, боже мой, там нужно столько нервов убедить, вот, что именно вот так по плану нужно все делать. Нет, каждый у них архитектор, каждый у них маляр, каждый штукатур, каждый. Каждый суслик, агроном, говорится. Вот так трудно было принимать решение и что-то сделать. А материалист очень просто, говоришь, они делают, и все. Если что-то не раз, говорит, переделают молча. Я думаю, как это смирение? Они достигли такого смирения, материалисты. Преданные на каждом шагу невозможно просто. Начальник, неважно, у каждого свое мнение. Каждый противостоит. А эти сказал, делают, и молча причем. Даже когда ругаешь, все равно молчат. Так глаза прикроют, и виноват. Удивительно. А потом мне стало понятно. Назначенный день не приходят за деньгами эти люди. Преданные не получали ничего. Они бескорыстно работали. А эти люди приходят, получают деньги, поскольку они наняты, они за деньги работают. Это непреданные. Не думаю, что они будут с этими деньгами делать. Они сразу идут куда-то и возвращаются с сигаретами, с банкой пива, что-то еще. Все откурят, и вполне счастливы все, и больше чем. Ради этого они терпят что угодно вообще. накурился, надышался, и он счастлив, все, снова идет работает, снова получает свои деньги. Он не умеет даже разума даже потратить нормально эти деньги. Но просто принцип денег, что я теперь могу их использовать, как хочу, я свободный человек, у меня есть деньги, я могу купить Мальборо, могу выпить бутылку водки, могу то, могу это, могу целый месяц ездить на такси на такие деньги. Вот это чувство свободы как бы. Итак, они имеют это иллюзорное чувство свободы, но когда преданные воспевают святые имена, обращаются к Богу, им нужно тоже чувствовать эту свободу. Мы должны быть привязаны к святому имени больше всего. Тогда мы почувствуем, как мы привязаны друг к другу. Мы должны вкладывать свою энергию в воспевание святого имени. Это главный момент, самый важный момент. То есть мы приходим на киртаны, на программы, и вот тут мы должны вложить свою энергию во время воспевания. Отдать ее, это для Кришны все. Ум, медитация, язык шевелится, ладони хлопают, нужно активно стараться это делать, внимательно, то есть все энергии должны служить этому. И тогда мы чувствуем, что есть какая-то энергия, которая нас всех покрывает в этот момент, что это называется. Он доволен, он принимает это. Здесь говорится то же самое. Я доволен вашей дружбой, вашими совместными усилиями. Теперь просите, что хотите. И прямо надо подумать, что же мы хотим. Надо всем решить, что же мы хотим. Вот тут могут быть разные мнения, правда? Прочетов много. И он говорит, просите, что хотите. И вот представьте, один прочет, одно, другое, другое. И вот тут уже можем разойтись, что же я хочу от Кришны. Он говорит, поскольку вы сотрудничаете, вы можете выразить свое желание. Вас много, но можете попросить что-то. Вы едины, на самом деле. Поэтому Кришне нравится, когда преданные говорят, Кришна, мы очень хотим построить храм. Очень хотим сделать какую-то программу, праздник. Очень хотим проповедовать новым людям, расширить проповедь. И эти желания у нас есть у всех. И вот эти желания, они нас объединяют. И пока эти желания поддерживаются, мы должны знать, что есть милость Кришны. Когда эти желания распадаются на части, милости Кришны нет. Как мы можем сейчас проповедовать, кто-то скажет. Нам нужно разобраться друг с другом, с нашими желаниями. Нет, Прабхупада такого не говорит, проповедь не должна останавливаться. Прабхупада однажды сказал Бхагаватам Сарасвати, как мы можем проповедовать? Ведь мы колониальная страна, Индия. Кто нас будет слушать? Колония. Мы не свободны, но кто будет слушать колонию? Сначала нужно освободиться от колониального гнета, а потом проповедовать сознание Кришны. Но Бхагаватам Сарасвати сказал, это все временно. Свобода в материальном мире, или гнет, колония, или что-то еще. А сознание Кришны – вечный процесс. Нужно всегда его проповедовать, не терпеть никаких отлагательств. То есть вещи первостепенной важности, и они нас могут объединить. Так же, как если какой-то бизнесмен, он должен быть в банке в какое-то время, он не опоздает. Вы ведь он не опоздает туда. Это его состояние. Он придет вовремя, делая первостепенной важности. Но для нас должно быть делать первостепенной важности, заниматься преданным служением. То есть самое важное время дня мы выделяем для того, чтобы заниматься духовной практикой. Ранние утренние часы принадлежат Богу. И если у нас будет хорошая садхана бхакти, то нам будет легче понимать друг друга. Все будут одинаковые стандарты жизни, легко понимать друг друга. Итак, здесь говорится о сотрудничестве как о дружбе, не как о структуре. У материалистов есть хорошие, сложные, разработанные структуры. Но здесь не об этом говорится. Дружба. Он удовлетворяется дружбой, и тогда посылает благословение свои. Вот так мы получаем любовь к Богу. То есть непосредственно получить любовь к Богу трудно, а вот этот принцип, он доступен. Мы сотрудничаем вместе, и Кришна удовлетворяется, и благословляет, и мы чувствуем бхакти. Бхакти проявляется в том, что наши отношения становятся более чистыми, любовными отношениями. Как мы сказали, любовь будет испытываться в трудностях. Насколько мы бескорыстны, это Кришна испытает каждого. Каждый попадет в трудную ситуацию обязательно. В какой-то момент каждый, абсолютно каждый человек сможет сказать так, знаете, примерно, что такое. Я столько здесь сделал. Посмотрите, как со мной сейчас обходится. Абсолютно с каждым это произойдет. Это не что иное, как проверка, не волнуйтесь. Это не серьезная вещь. Никто еще не умер в сознании Кришны и выброшен не был никуда. Это не так на самом деле. Каждый много получает, внутренней энергии. Каждый из нас гораздо более богат, чем любой миллионер в этом мире, материалист. Таких знаний нет ни у кого. Мы убеждены в реинкарнации, мы убеждены, что душа вечна. Это совершенно другая платформа деятельности и жизни. За какие деньги можно было это купить вообще? И где вы найдете такие вещи? Но иногда преданный попадает, поскольку есть какие-то материальные желания, они будут испытываться. Мы почувствуем какую-то боль на материальном уровне. Но духовный человек не чувствует этого. Он вне двойственности. Он может быть тхирой. Он знает, что боль не приходит сама по себе. Это результат моей прошлой деятельности. Если меня обижают, это результат прошлой деятельности. Если меня прославляют, это результат тоже прошлой деятельности. Если в эту сложную ситуацию вдруг на меня что-то наговаривают, хотя это не так, это тоже результат прошлой деятельности. Все это испытание. Внутренняя энергия будет испытывать нас. Что же мы выберем? Выбор будет. Можно обидеться и выбрать что-то другое. Но разумный преданный никогда не сделает это. Рассказал мне один преданный историю, как он решил уйти в православный храм. Преданный Санкиртана, известный, он рассказал это, чтобы я мог это тоже использовать его пример. Говорит, однажды, говорит, меня так обидели. Ну, я, говорит, понимаю, что я, конечно, возгордился своей Санкиртаной, стал там что-то лишнее говорить, ну и мне что-то там сказали. Но я подумал, ну вот, с Кришнатами связываться вот так. Хотя сам уже Кришна много лет, такая лысая голова, шика, знаете, такая. Классический такой типичный кришнаит. Такие кантималы большие, вот такие наши. Книги распространяют, там его знают все. И тут его обижают преданные, он говорит, вот, наконец, я понял, я русский человек. И мой долг идти в православную церковь, ясно. Что я связался с кришнаитами вообще? Через много лет мне пришли такие мысли. И что же, он поехал в монастырь. Человек последовательный. Поехал в монастырь, сел на автобус, поехал. Монастырь за город. И вот уже монастырь, он вышел и идет в монастырь. Какая-то женщина вышла, увидела его. Эй, смотрите все, кришнаит идет, гоните его отсюда, гоните, иди к себе, иди к своим. Он подумал, действительно, что же я, куда иду, я же кришнаит. То есть обида, когда мы забываем на самом деле. И психология человека такова, что он выносит свое мнение об этом движении, о Шри Прабхупаде, о Боге, через взаимоотношения, которые он имеет. Спросите любого человека, Бог есть, какой Бог, хороший или плохой? Все в основном скажут, что Бог, если он есть, то он плохой. Потому что у них очень плохие взаимоотношения с этим миром. Поэтому они так говорят. Я плохой, я думаю, что и Бог такой же. Если Бог был бы хороший, разве он позволил бы не быть плохим, они думают? Нет, а он позволяет быть плохим, значит, он плохой. Так, такова их логика. Но есть люди благочестивые, которые говорят, нет, Бог хороший, он добрый, он справедливый. Люди, которые послушны законам Бога, они скажут такую вещь. То есть у них другие взаимоотношения с миром. То есть люди, говоря о Боге, говорят о себе на самом деле. Просто сразу спросите человека о Боге. И все, что он скажет о себе. Очень легко понять его. И потом ему говорите все, что думаете о нем, скажет, откуда вы узнали все это? Потому что он только что сам рассказал об этом, потому что Бог – это его идеал, а он и есть высший идеал для себя. Поэтому он эти вещи отождествляет. Итак, есть ли Бог, спросите, нет Бога. Значит, у тебя нет души, и все. Все ясно, что он говорит. У тебя нет души. А если Бог есть какой, и он начинает говорить, и он говорит все о себе. И таким образом, это на начальном этапе, мы тоже можем так подумать. Если у нас отношения плохие с преданными, мы можем сомневаться в Кришне. Атеизм прокрадется. Так невежество. Невежество вызывает страдания. И страдания это вызывает атеизм. Если Бог есть, почему допускать страдания? Вот с этого начинаются сомнения. Несправедливости. Как преданные несправедливо могут поступать? Но на самом деле преданные, их нельзя измерять по закону справедливости или нравственности. Это особая категория людей. Вообще есть четыре категории людей. Есть пхоги, йоги и роги. Три получилось. Четвертую еще потом скажем. Пхоги – те, кто наслаждаются жизнью. Мастера искусства. Могут регулировать свои наслаждения. Я видел таких людей. У меня был такой гуру раньше, когда я учился в училище художественном. Он пхоги был потрясающий. У меня даже на вешалке сотни шнурков висело. Он выбирал шнурки, костюмы, знаете, такой пхоги был. Также в пище он знал толк, в одежде, это вкус, человек был великих вкусов. Учил меня все в этом пхоги. И они довольно-таки счастливо выглядят. И люди многие подражают, у них всегда есть деньги, успех, талант, богемы. Знаете, такие люди в центре внимания, это пхоги. Есть йоги, они отказываются от всего этого. Они идут в пещеры и сидят там, медитируют. Йоги. Они с сильным характером способны отказаться от чувственных наслаждений. А есть роги. Они способны ни то, ни другое. Не отказаться ни, и в то же время быть счастливыми. Не могут. Больные. У них нет знаний толком никаких. Сердце их каменное, эгоистичное. Им нечего предложить никому. Но никто просто так ничего не дает. И так они просто в ожидании, в милости какой-то. Они критикуют всех на свете постоянно. Но даже свою жизнь изменить не могут роги. Как вы думаете, какая категория людей присутствует в сознании Кришны? Большая часть. Пхоги? Йоги? Или роги? Правда? Роги. Роги большинство людей на самом деле. Пхоги очень много найдете, успешных, материально наслаждаются, очень мало. Йогов еще меньше. Но роги. Это целые стихии, они все ждут милости. И все критикуют, когда не получают что-то. Если что-то не дадите вовремя особенно, укусит. Видели, медведи в цирке не так здорово, молодцы выгоняют. Газ включают. Как это удается? А они получают кусочек сладости. Есть причина. Вот роги. Они будут работать, знаете, но пока что-то им дают. У них нет какой-то личной ответственности, они просто ради выгоды что-то делают. Вот, их поддерживают, они готовы жизнь им дать. Зависит от падших людей часто. Служат им. И есть еще одна категория, нам известная, но неизвестная больше никому. Это пхакты. Это особая категория людей. Туда могут войти кто угодно. И пхоги, и йоги, и роги. То есть в нашем движении есть все абсолютно категории людей, какие угодно. Потому что энергия бхакти может привлекать нам для каждого человека. И вот тут мы должны быть осторожны. Если можем разделить материалистам три категории, вот преданных делить уже нельзя на эти три категории. Является оскорблением. А ты роги, а ты пхоги, а ты йоги. Нет, мы должны общаться на уровне бхакти. Бхакти означает, что мы не видим этих различий, мы видим душу, ее деятельность, ее функции, ее высшая функция, высшая природа души – это любовь. Роги способны тоже на любовь. Конечно, они сначала способны получать любовь. Они открыты к этому, если они становятся преданными. То они будут получать сколько угодно, но не отдавать. Если что-то отдают, то бегите с этого места. Опасное, обмен довольно опасен. Поэтому сначала просто им дают. Даже ничего в ответ не нужно говорить. Просто вот бери, и все. И в ответ ничего не нужно. Нет, просто бери. Потому что если он заговорит, то лучше бы сказать, он молчал. Роги еще не обладает такой квалификацией, чтобы квалифицированно говорить. Он начинает со здравия, кончает за упокой его проповедь. Он в критику все равно уйдет. Он еще слишком неудовлетворен. Обычно он прославляет гуру, а остальных всех проклинает просто. Ну, со временем, когда у него отношения уже становятся, с каждым. Сначала все кажется хорошо, но когда с каждым отношением становится, он увидит, о, это только с виду они все такие преданные. Тут еще дважды инициированы есть, знаете, а я их знаю уже хорошо, каждого. Роги имеют эту тенденцию. Как что-то не в соответствии с его удовлетворением чувств, он сразу начинает критиковать, сразу не удовлетворяется. Где Бог вообще? Тут есть кто управляет вообще этим обществом? Тут есть президент, тут есть кто-то. И что самое интересное, есть тот, кто управляет этим обществом. Не думайте, что это делает президент только. Президент – ничто по сравнению с тем, кто на самом деле управляет здесь. И он управляет совершенным образом. Как он управляет, никто не может понять, ни один президент мира. Верховная личность Бога. А он просто испытывает нас. Вот и все, это высший разум. Он не стоит на палке в колеса, нет, он учит нас. Это адигур, это изначальный духовный учитель. Жизнь – это настоящая школа, и мы здесь учимся в этой школе. И самое интенсивное, если мы хотим очень быстрого прогресса, общайтесь с преданными, никогда не покидайте общество преданных, насколько бы горьким это ни было, насколько бы не было это неприятным иногда. Хотя мы получаем достаточно нектара на самом деле.
И когда мы попадаем в трудную ситуацию отношений, какой вывод мы должны делать? Какова сиданта? Чтобы подняться над этим уровнем страданий, я слуга. Слуги. Это вывод. Это выход из любой трудной ситуации. Весь этикет вайшнава, взаимоотношения вайшнава держится на дружбе, служении и культивировании качества смирения. Смирению обучают с самых юных лет. Жизнь брахмачарья проходит в этой пхаве, пхаве смирения, настроение смирения. То, что тебе говорят, то и делай. Вот это ученичество, как армия. Дисциплина, он должен подчиняться, научиться. Когда он научился этому, тогда он учится терпению в следующий момент. Без смирения о терпении нечего говорить даже. Не сможет человек терпеть, если нет смирения достаточно. Но он не вытерпит, он скажет, когда же наконец вы дадите обещанное? Где же ваша према? Я тут уже полтора года выбился из сил, как служу Кришне. Где же према? Нет, запаситесь терпение на всю жизнь. А может быть и не на одну. Терпение нужно будет как раз большое. Но без смирения человек не займет такую позицию. А, так вот в чем дело, всю жизнь тут терпеть придется. Нет, я лучше пойду туда, там меньше нужно терпения. Итак, нельзя терять смирение, почтение и терпение. Если мы теряем эти три качества, мы теряем чувство вкуса духовной жизни. Все, теряет вкус и теряет цену. Тогда что нас тут будет держать? Зачем? Какие тут есть материальные ценности? Да никаких. Тут нечего делать вообще материалисту. Единственное, что нас держит, это духовный вкус. Но он поддерживается смирением, почтением и терпением. И киртанея садагари означает, что всегда человек будет воспевать это имя и чувствовать вкус. Поэтому эти испытания необходимы для очищения. Каждый человек проходит. И чем старше человек, тем тоньше испытания он проходит. Нет ни одного, кто бы не проходил эти испытания в Исконе. Начиная от любого ученика до любого гуру. Даже Прабхупада говорит, что он проходил эти испытания. Любой человек в материальном мире. Потому что прогресс – дело бесконечное. И когда человек проявляет смирение, мы видим, что это качество, оно привлекает Кришну. И в этот момент мы видим, что энергия, материальная энергия, она сдается, она теряет свою силу. Она не может противодействовать смирению, любви. Мы ездили в Башкирию, в какой-то город, Кумертау, по-моему. Там очень красивые места, природа башкирская очень красивая. Огромные дубы, такие леса, и река белая там протекает. Чистая прозрачная вода, каменистое дно. И там мы там купались. Было много брахмачарьев, мы хотели перейти реку вброд, но течение сбивало с ног. Ну, там был такой способ, нужно было взяться вот так кольцом за плечи друг другу, так вот таким кольцом передвигаться по реке. Там сильное-сильное течение идет. Такая глубина, и там просто может унести. И мы обсуждали, пока передвигались, обсуждали одну тему. Почему слон такой огромный? Но заходит в реку река, смывает его. Такой сильный, она не может противостоять. А маленькая рыбка, она туда-сюда, куда хочет смотреть. Она живет там. Нет проблем, против течения, куда угодно, на месте стоит, туда-сюда, под камушек. Да? И вот нас было много, такие сильные, знаете, и мы едва удерживали этого течения. А рыбка, она вот так. Вот это качество смирения, оно позволяет нам жить внутри времени, которое смывает все материальное, уничтожает. А мы живем свободно в этом. Материальная энергия теряет силу. Если наше ложное эго очень сильное, я не уступаю никому. Но в виде смирения, настоящее смирение, у меня эта энергия уходит куда-то. Я тоже становлюсь смиренным. Нет энергии зла. Перед смиренным человеком это невозможно. Повинную голову меч не сечет. Теряет силу, это иллюзия. Перед реальностью майя теряет силу. Итак, суть в том, что человек должен очиститься от всех своих грехов в прошлом. Он должен простить все грехи, которые совершили по отношению к нему, раскаяться в своих грехах. Вот так начинается этот путь, как бы, осознания этих вещей. Одна преданная пришла к этому пониманию через много лет сознания Кришны. Знаете, когда? Когда стало очень тяжело трудиться. Целое предприятие, деньги, большая ответственность. Она на этом испортила себе все здоровье.
Сейчас она может умереть скоро. И вдруг она поняла, она рассказала мне, что на самом деле я страдаю из-за своих грехов. И мне нужно просить прощения у всех. Тогда, возможно, я поправлюсь снова. И вот реальная история. Одна женщина умерла в Екатеринбурге, пожилая. Года два назад. Умирая от рака, она чувствовала, конечно, сильные боли. Последние дни были самые мучительные. Другая преданно помогала ей как-то там, ухаживала за ней. И видя ее мучения, она не знала, сказала сначала, повторяя Харе Кришна, сказала ей, пытайся думать о Боге. Но там были такие адские боли. Она не могла сосредоточиться ни на чем. И тогда эта женщина сказала, ну хорошо, знаешь, вот наверняка ты кого-то обидела в своей жизни, вспомни. Тебе нужно просить прощения, значит, раскаяться. И она ей рассказывает, да, ты права. Это старая-старая женщина, вспоминает преданная. В молодости, когда вышла замуж. Мой муж мне в отцы годился. У него была дочь, ровесница, одногодки. А я была на правах матери. Я, говорит, ее сосуду сживала. Этому человеку доставила ей, говорит, самую сильную боль в жизни. И я, говорит, чувствую, что это мой грех. Но как я найду ее? Мы 20 лет вообще не общаемся. Мы враги. Больше 20 лет вообще не видимся. Даже не знаем, кто где. Я бы готова сейчас просить прощения. И пока они говорят, через час звонок телефона. Дзынь. Звонит ее дочь. Через 20 лет. Харе Кришна говорит, как дела? Она говорит, вот я умираю на самом деле. Ты вовремя позвонила. Считанные дни. Рак. Я очень страдаю. И стала просить прощения у нее. Стала говорить, я тебе столько боли причинила. Я сейчас это понимаю. Должна меня простить. Отпусти меня. Там слезы начались, там в трубку рев поднялся. Никаких проблем. Все прощается. Да какие проблемы? Уходи с миром. И руку положила. И с этого момента боли ушли. Никакой боли не было. Тихо, спокойно. Умерла, слушала Харе Кришну, все в порядке. Никаких помех. Иногда в жизни так много помех. Просто жизнь сплошная помеха. Какие-то оскорбления мы совершаем. И природа реагирует на нас. Живые существа начинают нас не любить, обходить стороной, на нейтральность куда-то отпадаем, в персонализм куда-то уходим, в ложные философии уходим. Это все результат греховной деятельности. Но сатана такова, что в любой трудной ситуации мы должны научиться смирению и прощению. По сути дела, вся христианская религия только на этом делается, вся Библия только об этом и говорит. И весь Бхагаван говорит то же самое. Господь Читания всю суть духовного знания заложил в одной шлоке. Трината пи, Суничина, Тароли пи, Сагишина, Манина, Мананина, Киртанина, Задагари. Смирение подобное траве. Терпение подобное дереву. Почтение и не ожидать никаких почестей, сладости, не требовать этого. Для чего это делать надо? Киртанея Садагари, будете жить с Богом, лицом к лицу. Говорит Господь Читания. Он сказал это в одной шлоке. Но это можно писать Тама Бхагавата, Махабхарата, Библия. Но они говорят все об одном и том же, используют просто разные примеры, разные традиции. И любой человек, ведущий святой образ жизни, столкнется сразу же с трудностями. Майя будет атаковать его. Есть грехи прошлого, нужно очиститься от них. Нужно прикрыть грех настоящим, все эти мысли греховные также удалить. И вот когда он очистился, тогда Господь принимает его к себе на руки. Это нектарное, конечно, существование. И мы именно этого хотим, мы ожидаем такой любви. Но любовь не должна быть в невежестве, в страсти, она должна быть в благости, в знании, в чистоте. Поэтому мы готовимся к этому. И мы получаем множество любви, много любви от своего духовного учителя, не так, что у нас не хватает любви. У нас хватает любви. Мы также еще должны раздавать ее. У нас достаточно много мы получаем. И раздавая эту любовь, мы заметим, что она имеет свойство прорастать, как семена вокруг. И через какое-то время оказываемся в прекрасном саду. Это наша жизнь. Все эти семена бхакти, как бы трудно ни было их возделывать, их трудно будет возделывать, потому что почва бывает очень трудная, чтобы бхакти дала рост настоящий. Но эти усилия будем жить потом в саду, в райском саду, в саду любви. Мы окружены любовью всегда. какой мой гуру Махарадж, он говорит, что я, говорит, последние 20 лет я всегда в окружении преданных, всегда около меня где-то примерно 5 человек. Единственное место, где я один, это только туалет. И когда он заходит в душ, принимает омовение за дверью, стоит человек и спрашивает о чем-то, тот отвечает, отношения не прекращаются. Даже когда он спит, еще один-два брамачария рядом лежат. Говорит, никогда не бываю один, всегда где-то есть отношения, всегда окружен. Потому что он сеет бхакти, и он в окружении бхакти становится. Это его окружение, поскольку он делает это, он это все возделывает. Мы должны делать то же самое, а это трудное дело. Это самое трудное дело. Нужно много милости получить. А для этого нужно быть очень преданным миссии. Очень быть принципиальным, что касается духовных принципов к самому себе и очень мягких по отношению к другим людям. Прабхупада говорил одну вещь, что к брамачарьям и саньяси Господь Чайтанья был очень строгим, но грехастам был очень мягкий. Грехасти не должны подвергаться суровой дисциплине или приказаниям каким-то. Это противоречит психологии грехаст взаимоотношений. А они сотрудничают просто. Шастры запрещают обсуждать взаимоотношения мужчины и женщины, вмешиваться в чужие отношения. Это невозможно понять. Поэтому эти вещи решают грехасти сами свои отношения в основном. Если не советуются, да, но они сами принимают решение. И мы не можем приказывать, потому что в каждой семье своя абхава, своя атмосфера, свои традиции. Это нужно беречь как раз. Семья – это особый разговор, это отдельный разговор, грехастхаши. Это не армия брамачариев или саньяси, которые должны безоговорочно просто подчиняться, хотят или не хотят. Это предписано для них. Но грехастхашам – это другое. Там необходимо понять, это другое настроение. Господь Чайтанья, он отверг Харидаса Такура только за один взгляд, за одну только мысль наслаждаться женщиной. Поскольку тот был саньяси, он увидел какую-то молодую женщину и привлекся на какую-то секунду, и тут же отравил свои чувства и застыдился и ушел оттуда. Принес рис, за рисом приходил. Рис приготовили, Господь Чайтанья стал есть. Откуда рис? Что-то Харидас принес. Там у той маты же великая преданная есть, там пожилая. Был там, у них взял рис, она сюда рис тебе придает. Он любил этот рис. Чего-то Харидас принес, говорите? Чего-то Харидас принес? Садясь, чего-то Харидас? Поел, сказал, чего-то Харидас больше не может встречаться со мной. Скажите ему передать, я не хочу видеть его. Когда ему передали, он понял, что он попал в трудное положение. И он не смог это выдержать разлуки с Господом Чайтаньей, он утопился в океане. Очень сурово, правда? Очень сурово. Просто страшно даже. С другой стороны, видит женщина беременная, жена преданного друга. Твоя жена беременная? Моя? Очень хорошо. Как можно понять Господа Чайтанью? Но он так говорил. Мы должны быть очень внимательны, жизнь грехастхи требует мягкости, очень мягкого отношения, любящего отношения. Жизнь брамачарьи – это суровая армия, жизнь саньяси – то же самое. Это трудно понять с грехастхашрама. Также грехастхашрама трудно понять с этого уровня. Брамачарьи не может понять, что это такое. И эти отношения, вникать со стороны, запрещено в духовную жизнь. Это их дело, как они живут. Мы должны просто проявлять заботу, любовь и мягкость, никогда не давать никаких строгих указаний. Фактически Прабхупада сказал одну вещь, говорит, если хотите увеличить общину прихожан, позвольте прихожанам делать все, что они хотят для Кришны. Дайте им свободу. Так, это наука. Наука отношений. Мы изучим ее в течение этой жизни, безусловно, в совершенстве. Научимся понимать природы людей, психологии разных ашрамов, варн. Да, мы сможем очень легко сотрудничать. Но даже с большими знаниями это непросто. Что есть индивидуальности неповторимые, каждый человек неповторимый индивидуальность. Тут нет каких-то схем, как психологи действуют так же материально, они имеют какие-то схемы. Этого недостаточно. Здесь в каждой индивидуальной душе есть свой еще личный подход. Основанный на доверии и любви. Доверие и любовь – та платформа, на которую приходит понимание природы. Если мы почувствуем доверие друг другу, мы сразу начнем понимать друг друга лучше. Хорошо, что в Омске пишут много историй о приходе в сознание Кришны. Очень хорошие письма. Особенно, когда преданные откровенно пишут. Хари Кришна, будут ли вопросы?
вчера возник вопрос, она не задала противоречие. Вы когда объясняли, значит, игры Рады Кришны, когда префекты Йога Майя сказал, что за замуж жениться не будешь, что не так интересно, когда они будут после круга. Вот она говорит, да как так? Вроде, с одной стороны, духовные все вот эти игры, духовные тела, жизнь, а потом они переносят на материальную жизнь. Почему, говорит, так бы в материальном мире тоже хорошо иметь, там, любовница, любовь, там, все так красиво, так аккуратно. Но я пытался объяснить, что там непостижимость, там, и эти различия одновременно, но вот у нее осталось противоречие, не смогли бы с другой стороны зайти, чтобы она как-то понимала.
Нет, нет, не надо ничего. Это хорошо, что противоречие. Будет думать об этом побольше. Пусть думает. Естественно, что человек новый, начинает переносить все это на материальную платформу, ничего не понимает. Но он думает об этом. В конце концов, это Бог делает. Бог делает. Нельзя имитировать. Бог делает вещи, какие хочет. Однажды он увидел, что гопи там купаются. Разделись и вошли в воду. Без одежды. Ну, тут как тут. Бог. Одежды все сгреб туда и на дерево залез. И сидит, ждет, когда они выйдут из воды, посмотреть на них. Ну, написано, баг в этом. Зачем же перекладывать такие истории на человека? Если мы все так будем делать, что же будет в материальном мире тогда? Но он может так делать. Конечно, можно в это углубиться и эту психологию объяснить, но не сейчас, со временем. Сейчас она должна понять, что я не это тело. Тогда постепенно можно объяснить, как он это делает, не нарушая никакого порядка и закона при этом. Как он не нарушает это? Это целая наука. Но при этом Бог не нарушает никаких законов, даже материальных. Потому что он это делает с их духовными телами. Вот духовные тела принадлежат ему, он их муж, на самом деле. А муж имеет право видеть жену без одежды. Не нарушает закона при этом. Материальные тела принадлежат их мужьям. Вот она должна сначала понять, что они это тело. Те грехи, которые мы совершили, что?
После инициации.
Да, 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 да. Да. Да, мы совершаем еще грехи после инициации. И очень долгое время еще. Оскорбления совершают при этом. Таков этап. Сначала мы на оскорбительном уровне находимся в воспевании. Мы имеем недостатки. Поэтому мы также совершаем много греховной деятельности. Когда преданный прекращает греховную деятельность и терпит прошлые грехи и реакции, тогда он очищается полностью. А пока купание слона. Поэтому вы можете заметить, что и через долгое время практики кто-то может уйти из движения, что он еще так и не очистился за это время. Купание слона. Он совершал какие-то неправильные поступки постоянно. Неправильно практиковал. Если человек правильно практикует, на очищение требуется немного времени. Он достаточно терпелив, не совершает никаких грехов, он очень быстро очищается.
Такие преданные, они говорят, что я наверное, зря просто это делаю.
Да, он зря это делает, он должен делать все правильно. Вывод такого, что я это зря делаю, ухожу из сознания Кришны, это ложное эго. Отсутствие смирения. Но когда есть смирение, человек сделает другой вывод, я должен измениться. Должен прекратить это купание слона. Я перестать должен прекратить греховную деятельность. Вот правильный вывод. Слуга сделает такой вывод, господин никогда такого вывода не сделает. Я не подчинюсь, нет, не покорюсь.
Но с другой стороны, мы не можем видеть иначе, потому что у нас достаточно людей.
Мы не можем видеть по-другому, как только внешние различия. Мы не можем видеть, что все одинаково равны на духовном уровне еще, так? Мы не можем, действительно не можем еще, не на таком уровне, но совершая бхакти, если мы правильно совершаем бхакти, бхакти дает нам это видение. То есть пока мы в процессе, мы должны видеть это. Если мы в правильном процессе, мы видим это. Если я забыла бы, значит, я неправильно практикую бхакти. То есть у меня у самого нет такого способности. Но если я правильно совершаю бхакти, я вижу это. Например, если мы поем киртан на праздники, много часов, и мы вдруг видим, что мы все братья. Правда? У нас такого видения нет, но совершая бхакти, мы получаем это видение. Мы как бы заряжаемся духовной энергией, она дает нам видение и знание правильно. Если совершаю процесс бхакти, я все же не вижу этого духовного единства, значит, я неправильно совершаю процесс. Я должен подумать об этом, как сделать свой процесс правильным. Да, снова теряю. Да, всегда это опасность есть, тенденция, мы же пограничная энергия. В любом момент можно соскользнуть с уровня бхакти. И вот опыт преданных нужен для того, чтобы знать, как держаться на этом уровне. Любой человек должен знать.
Ну, вот, насколько я понимаю, это означает полное погружение в том случае. На том уровне, на котором я способен погрузиться, я должен погрузиться полностью, чтобы вот ко мне пришло видение, которым обладают бандиты. Но это же так непросто делать на самом деле. Чтобы быть полностью погруженным, в каждом своем состоянии ежедневно. Поэтому все равно большую часть времени мы попадаем под влияние материального
мира. Это потому, что мы совершаем деятельность в страсти, какая-то деятельность есть. Деятельность любая, но в страсти находится. Поскольку мы совершаем деятельность, у нас есть тенденция привязаться к плодам этой деятельности, и поэтому мы теряем это видение. Скажем, когда мы читаем Бхагавата, мы вспоминаем это, воспеваем святым, вспоминаем это, а когда совершим деятельность, мы можем постепенно забыть об этом из-за влияния страсти. Но постепенно мы научимся совершать карма-йогу без привязанности к плодам. Вот это главное искусство сейчас для нас, поскольку мы очень заняты много разной деятельностью. Большей частью мы работаем, чем поем. То мы должны как совершать карма-йогу, чтобы оставаться чистым. Это говорит о том, что мы совершаем карма-канду. Прабхупада предупреждал, что мы должны быть осторожны в этом отношении, иначе мы попадем на райскую планету, а не в духовный мир. Как одна ученица Гаура Говинда с вами попала на райскую планету. Он там видел ее, нашел. Гаура Говинда с вами. Есть история об этом. То Матаджи, когда она оставила тело, подошла корова сразу к ней и стала лизать ее с ног до головы. Все. Такого не бывает. Корова никогда не подходит к трупам. Это было где-то в Индии, я не помню. Корова подошла, стала вылизывать ее. Потом он сказал, она стала коровой на райской планете. Я, говорит, только что навестил ее, она не узнала меня. Потому что у нее тело коровы. Прабхупада говорит, что если вы попадете на райскую планету, проживете там долгое-долгое время, и срок сознания Кришны здесь кончится, период, вернитесь в Кали-югу, вы потеряете шанс. Предупреждал об этом. Насчет Кали-йоги. Однажды он дал это ярко понять, Прабхупада, что такое Кали-йога. Он разговаривал с Алленом Гинзбергом наедине. Иногда они уединялись и разговаривали о чем-то, а ученикам Прабхупада было очень интересно послушать, о чем они там говорят. И он ученик залез в шкаф. Перепугался сам до смерти, когда Прабхупада вышел с Гинзбергом, там в шкафу сидит. Он сейчас, не дай Бог, этот шкаф откроет. Я здесь сижу, вообще Прабхупада, что скажет. И он там ни жив, ни мертв, какая-то щелочка была, он смотрит оттуда, и они сели за стол, к шкафу не пошли. И он там напрягся, сейчас что-то еще услышу, неизвестно, что услышу. Гинзберг сидел спиной к нему. Такая широкая спина, такие длинные, кучеревые волосы, борода, из-за плеч было видно. Такой был Гинзберг. Певец, известный бард, такой человек, знаете, из богем. Богатый. И Прабхупада через стол лицом, он видит лицо Прабхупады. Он наблюдает. И Гинзберг говорит, Прабхупада, у меня есть особый вопрос к вам. Ученик уши навострил. Интересно, о чем ему говорить. объясните, что такое Кали-Юга. Вы говорите, Кали-Юга, объясните, что такое Кали-Юга. И Прабхупада стал медитировать на Кали-Югу в этот момент, когда услышал вопрос. Он выпрямился. Глаза округлились. Вид его был совершенно невероятный. Гинберг цепился в кресло, когда увидел это. Он был просто потрясен. Это же Прабхупада стал медитировать на Кали-Югу. И все это внутри стало, знаете, проявляться через него, вся Кали-Юга. Прабхупада впился глазами в Гинберга, такими широко открытыми. Гинберг в кресло вдавился. Кали-Юга, сказал Прабхупада, когда я ем тебя, ты ешь меня.
Все, ты дал просто почувствовать, мы это так вылили, знаете, с таким мастерством. Ученик был в шоке, там шкафу тоже. Так эмоционально Прабхупада показал Кали-Югу. В двух словах всего. Он всем рассказал, что Кали-Юга — это что-то ужасное. Говорит, дорогие братья и сестры, мы должны запомнить, что-то ужасное. Такое же тут страшное, Прабхупада такое там показал. Гинзбург был просто ошеломлен.
Это шаг к духовной энергии или наоборот тормоз?
Гуна благости. Это тоже веревка, это тоже тормоз, но это также ступень одновременно. Смотри, как мы к ней относимся. Если мы к ней относимся материальным образом, то это веревка. Если мы к ней относимся как к средству достижения сознания Кришны, это прогресс. Сатва-гуна необходима нам. Не поднявшись на уровень сатва-гуны, мы не сможем подняться на трансцендентную платформу. Это невозможно. С уровня невежества обязательно будет падение. Если мы сразу в невежестве захотим подняться на трансцендентный уровень, обязательно упадем. В страсти, как рыба об лед. Мы так не сможем понять, что же делать. Нельзя сквозь лед попасть в воду. Вот она даже близко, я даже вижу ее, но я не могу проникнуть туда. В страсти тоже невозможно. Хотя я понимаю многие вещи. Благости — это то же самое, как цветок. И ветер несет его аромат, и вы чувствуете запах трансцендентного мира. Это реальность, это реальное счастье. Но если мы привяжемся к этому материальному миру, это веревка. Я слышал так, что гуна благости нужна.
В семинаре Бхактивинода Махараджа говорит, что если преданный читает 16 кругов до 10 утра, то он попадает в духовное царствие. Он имел в виду без кровительного воспевания?
Безусловно. Воспевание должно быть правильным. Утренние часы, они хорошо помогают воспевать. Поэтому есть большие шансы, если человек воспевает до 10 утра, что он научится воспевать правильно святой. Большие шансы, 100% шансы на самом деле у человека появляются. Если в течение дня там 100% шансов нет, 50 на 50. Очень трудно в гуне страсти воспевать святой именно. Плохой опыт до 10 утра. Вот. Вам нужно раньше повторять мантру, похоже. Я люблю повторять раньше. Но когда я в поездке, это очень трудно бывает сделать. Из-за часы поездов, переездов и так далее. Бывает трудно сделать. Но те часы все-таки, которые я выпадаю на Брахма Мухурт, это особое время. Это надо оценить и стремиться к этому. До 10 это крайний случай на самом деле. Иногда в дороге садана вообще непонятно какая. Вообще непонятно.
Как рассказывал Дивамрита с вами, что у каждого ашрама есть свои трудности воспевания мантры. В каждом ашраме брахмачари, его трудность в том, что могут занять в любую минуту, чем угодно. И он думает, как я могу так внимательно воспевать мантру. То туда, то сюда, то это, то другое. Даже время джапы могут занять чем. Грихаска будет говорить, я как могу внимательно воспевать? У меня работы столько, семья, у меня тут куча дел вообще. Как я могу внимательно воспевать мантру? Саньяси будет говорить, как я могу воспевать? Я всю жизнь в дороге вообще, в поездах и в самолетах. У каждого, совершенно у каждого будет препятствие. Но мы должны знать одну вещь, что возможность воспевать нам дает само Святое Имя. Условия воспевания дают само Святое Имя. Да.
Почему Святое Имя позволяет или не позволяет?
От отношения, как вы сказали, от отношения. Если у вас перевешивает желание материальной деятельности, то будет до 10 в течение дня и так далее. Да, если же вы просто внутри, в сердце хотите глубоко воспевать, то вам будет дано утром в утреннее время. Все желания исполняются. Хари Кришна мантра исполняет все желания. Знаете, в начале движения Хари Кришна мантру понимали, знаете как? Не так, как сейчас. Сейчас мы знаем, что они отлично от Кришны, и все, это очень далеко вообще. Это сам Кришна, я не понимаю его. Но тогда объясняли по-другому, что Хари Кришна мантра – это мистическая трансцендентная вибрация, которая может выполнить любое ваше желание, что угодно может сделать. Люди верили в это, и происходили эти вещи, в которые не верили. Так и происходило всю жизнь. Первые годы в Садхане Кришны была одна мистика с каждым. Сплошная мистика, потому что мы так понимали Святое Имя. Один человек открыл клинику в Петербурге, благодаря Хари Кришна мантре стал великим врачом. Ну так вот, рука и машет, и повторяет, у меня Хари Кришна, люди выздоравливают, все. Потому что это его желание, Святое Имя дает ему это. Это драгоценный камень, Святое Имя, все желания может исполнить, какие угодно. Я к нему пришел лечиться, я повторяю 16 кругов мантры. Я пришел к нему лечиться. Он повторил Хари Кришна 2 раза и вылечил меня. Но я тоже повторяю Хари Кришна мантру, но я повторяю с другими желаниями ее. Вот нужно разобраться в желаниях. Хари Кришна мантра, с ней все в порядке. Это нормальное лекарство. То есть мы должны точно знать, чего мы хотим. Если мы хотим любви к Богу, то терпите все, что с вами будет происходить на этом пути. Терпите просто. За глаза закройте и терпите. Потому что это непростая вещь, это очень дорогая вещь. И когда будете идти при этом еще, не оглядывайтесь назад. Вот такие условия есть. Тогда дойдете в этой жизни. Есть шанс. Но так много побочных эффектов Хари Кришна мантры. Сиддхи всевозможные, способности. Так много всяких будет привлекательных вещей открываться. Таланты могут у вас какие-то открыться. Все что угодно можно. И очень захочется этим воспользоваться. Никто не знает, какими энергиями обладает Святое Имя. Но мы знаем одно, то, что преданный хочет, он это получит со временем. Со временем вы увидите эти желания, они проявятся в реальности. Через 20 лет каждый получит то, что он хотел, в полной мере. Тот, кто хотел любви к Богу, получит ее. Тот, кто хотел богатство, получит его. Все, все, что хотели, все получит. Так и будет видно, каково же было наше желание самое. Все желания исполняются. Предупреждаю, что нужно разобраться в желаниях и быть осторожным в желаниях. Все желания исполняются. Как преданные они имеют ситхи. Я однажды приехал в Хабаровск, а там был Раджендра Кумар. Я должен был улететь на Сахалин. А он хотел, чтобы я дал лекцию, а я в это время должен был улететь. Всего разница была на час, всего 1 час не хватало, чтобы дать лекцию. И он молился Кришне, чтобы задержали самолет на час. А я поехал вовремя туда и ровно 1 час просидел. Что он молился, и все, так и произошло. Это не один случай в моей жизни. Все, что преданные говорят, все сбывалось в моей жизни. Как только они благословляют, так оно и будет. Никогда не было какой-то ошибки в этом. Ни разу такого не было.
Поэтому давайте всех благословим на чистое преданное служение друг друга. Будем молиться друг за друга, повторять мантру, внимательно молитесь за других также преданных. Особенно за тех, кто от вас зависит, какую-то помощь хочет получать духовную, молитесь очень сильно за них. И потом они вам дадут столько бхакти. Это зависит от состояния ума, от силы ума. Сама мантра, да, она могущественна. Ее можно повторять в уме. Если ум находится под контролем, можно повторять в уме. На нашем уровне это трудно будет еще. Лучше вслух повторять.
А бывают ситуации, что невозможно. Допустим, находишься на совещании, сидишь, и оно тебя, это совещание, не касается, а ты можешь в это время повторять в уме Махамантру.
Помимо 16 кругов? Да, нормально. Можете повторять как угодно, тогда в уме это хорошо. Если вы уже 16 повторили вслух, пожалуйста. Это хорошо, хорошая практика.
Вот по поводу вот отношений с сатанами, у меня два вопроса возникло. Один вопрос. Может ли быть так, что человек, что преданный, ценит очень святое имя, ее хочет интегрированно развитие отношения к ним, но все равно не получается никогда, чтобы в утреннее время в течение какого-то дня, вечером. И второе, что, на что медитирует человек, полный получит. Возможно ли, чтобы человек вот очень трепетно относился к святому имени, и всегда у него получалось утром повторять, но при этом бы он медитировал как раз на какие-то материальные вещи?
Это описывается Бхагавад Гите как решимость в трех гунах природы. То есть есть решимость благости, она позволяет нам подняться утром, повторять круги внимательно и так далее, находить время, силы в себе для этой утренней медитации. Он с решимостью следует практике йоги. Но есть еще и решимость в страсти и в невежестве. Есть решимость в невежестве, она потрясающая имеет свойство. Невероятное самое. Это решимость не подниматься утром. Вот такая решимость есть. Замечали, что кого-то трудно разбудить? Это решимость. Попробуйте разбудить, очень сложно. Ногой пнет хорошенько и снова будет спать. Это решимость, но это невежество. Поэтому пока мы не освободились, в достаточной степени вот от таких вещей нам будет трудно всегда это делать. Нужна еще решимость. Желание это нормально, но нужна еще решимость, чтобы осуществить это. Материальный мир такая скверная. Поэтому, конечно, человек знает, что когда живет вашими, то там все легче намного, там все поднимаются, друг друга поднимают утром. Все одновременно происходит, и там легче. Но когда он живет дома, ему не хватает решимости. Знания есть, желания есть, духовной жизни, решимости не хватает. Он расслабляется, расслабленный ум становится у него. А расслабленный ум – это все причина всех несчастий. Трува Махарадж имел решимость, потом он достиг очень быстро этого успеха. Верно. Если вы внимательно повторяете мантру, да, получаете решимость. Совершенно верно.
То есть, как следствие внимательного повторения, да, появляется решимость дальше развивать
решимость? Решимость означает, что вы можете в любой момент вот эту всю материальную вот... Да, просто отодвинуть, даже не думать об этом. Юдхиштхира такой был. Правил царством с великой ответственностью, казалось, с привязанностью, с любовью, все там было. Но когда Господь Кришна покинул планету, он просто отвернулся и ушел, даже не вспоминал об этом царстве. Это решимость. Решимость – это связь с Богом, фактически. Это йога вот эта вот. То есть, это возможно развить, когда мы внимательно повторяем круги, делаем такие усилия. Из внимательного воспевания, конечно, все эти качества, они вырастают, появляются. И другой момент – чистота. Если преданные живут в тамасе, очень трудно поддерживать решимость. Невозможно. Нужно жить в тамасе. Жить в благости, чистоте. Внешне. Как, скажем, одни преданные, они жаловались, что у них там трудности какие-то, духовные, с мантрой и прочее. Но выяснилось, что они живут в очень тамасичных условиях.
Но аргумент сказали такой: мы же должны быть отречены от всего. И там привели пример, говорю: посмотрите, саньяси, они отреченные, они вытираются каждый раз новым чистым полотенцем. Верно? Вот какое отречение. От чего они отрекаются? От грязи отрекаются. А от чистоты не отрекаются. Когда-то Говинда Махараш мне говорил об этом. Говорит: почему преданные живут в тамасе? Покажу, говорит, в квартире грехас там. Никаких элементарных даже условий нет для жизни, для чистых. Вот я, говорит, саньяси, он говорит, я сижу в его комнате в квартире. Там диван, шкаф, стол, стул, то есть там торшеры, шторы. Он говорит, я саньяси, говорит, посмотри. Я, говорит, не чувствую себя очень привязанным к этому миру. Но все же я думаю, что у человека должен быть диван, шкаф, ну какой-то порядок. Почему, говорит, преданные в таком тамасе живут? Но в тамасе очень трудно поддерживать решимость именно. Решимость разрушается в тамасе. Ум становится рассеянным, вялым. Поэтому есть много факторов, которые помогают нам. И мы хотим эти условия создавать, улучшать свои условия. Также для духовной жизни. При этом должны жить в хороших условиях, в лучших условиях. Прабхупада там строил гостиницу для гостей. Но для преданных тоже там хорошие условия, скажем. Святой Дхаме сейчас такие строят. Мы туда приезжаем, там очень чисто, чисто все устроено. И в чистоте нам достаточно силы и решимости, нам не трудно в Майяпуре подниматься утром, правда, на Мангаларати, кто-то испытывал там трудности. Нет, нужно почти не спать. Вриндаван, Джаганнатхапури, забывают о сне преданные. Много воспевают, много-много ходят на парикрамы, столько усилий, столько энергии, оказывается, в человеке есть, когда он в благости. Столько сил появляется. И нам нравится эта жизнь, это пробуждение, это жизнь настоящая. Снова Россия приезжаем, снова тамас, снова рассеянность, ум расслабляется, снова сил никаких нет подняться утром. Снова решимость не подниматься. Благость — это искусство. Начинаем слышать музыку, начинаем понимать формы. Это очень удивительная вещь. Это очень тонкое восприятие жизни. А это есть искусство. Искусство музыки и живописи — это для того, чтобы людей поддерживать благости необходимые, созданно. Вот этот талант, воодушевление вы чувствуете. Какая красота! Это благость, когда вы чувствуете вот это вот вдохновение, подъем, это есть влияние благости. Влияние таланта, музыки, пения. Сейчас это используется для страсти. Все трясутся вот так друг перед другом. Волосами там, частями тела трясут всякими. И наслаждаюсь музыкой. Это музыка для них. Материальным наслаждением. Бхакты наслаждаются всю свою жизнь. С утра до ночи. Поют, танцуют, едят. Что тут? Это известно всем. Кухонная религия называется. Это одни наслаждения. Но Прабхупада говорит: наслаждайтесь Кришной. Или, как говорил Господь Чайтанья, наслаждайтесь достойным образом. Не запрещено наслаждаться. Поэтому это не та йога, о которой трещит. Йоги-то вот они полностью должны прекратить всякую материальную деятельность. Это такая искусственная несколько медитация, неестественная для души. А бхакты они занимают чувства просто правильно, достойно. Наслаждений много, все же отлично. Да, само собой это приходит наслаждение. Преданный не ищет его вообще. Служит Кришне и все.
привязан ни к получению, ни к отречению.
Чистый преданный, да, не привязан. Ну, привязан к служению. Принцип служения его привлекает. А что бы он не получил взамен служения, это милость Кришны, неважно что. Обнимет или растопчет Господь Читание, говорит, это одно и то же. Неважно. Важен принцип служения.
Если преданный годами занимается проповедью, в частности, распространение книг, то говорит ли это о том, что преданный достаточно чистый по сознанию? Или все-таки может быть какая-то фальшивка, что какие-то греховные реакции могут быть наложены в уме?
Если преданный годами распространяет книги, да, это очень хороший признак. Если он долгое время это может делать, то значит, что у него есть какой-то хороший мотив в сердце. Что ложные мотивы, они быстрее разрушаются. Они все разрушатся рано или поздно, а настоящий мотив никогда не разрушится. Аскеза, которая совершается не для удовлетворения Верховного, она временна. А если он это делает для Кришны, это постоянно, значит, это признак того, что это человек предан. Если он это может делать постоянно. Иногда бывает, что он состарится, не сможет больше носить книги. Но он будет вдохновлять других, распространять книги, он будет говорить об этом, будет продолжать деятельность по-другому просто. Значит, это преданный. Такого признака.
Это касается, по-моему, любого служения. Который человек, если он его стабильно делает, какое-то служение, и именно для Кришны, то он его будет
кстати. Да, любое служение.
А если какие-то были ложные мотивы, то рано или поздно станет.
Санкиртана трудная работа. Поэтому так вот сейчас о ней говорим. Самая трудная работа. Любое служение, Прабхупада говорит, любое служение для Кришны, которое совершается в течение всей жизни, да, оно приводит к успеху.
Да, в принципе, есть такое мнение, что мы знаем, что если мы смотрим на какой-то уровень преданного служения, немножко сверху, там, конечно, тоже не было преданного служения, потому что как было неправильных мотивов и так далее. С точки зрения Вава-бхакти, Тадру-бхакти, это вообще так слабо, что с точки зрения према-бхакти, Вава-бхакти, это тоже иначе. И Кришна так ли смотрит на это? Можно сказать, что Кришна принимает служение неофита и я достиг своего совершенства, что он смотрит такими градациями.
Когда мы посмотрим на нашу прошлую деятельность, мы можем так подумать, что это не являлось каким-то преданным служением. Поэтому преданный думает, я совсем не преданный, вспоминая то качество служения, которое он делал. Но Кришна, он принимает служение, пока оно не прерывается. Нитя. Если оно непрерывно, он принимает все это. Не прерывайте, вы продолжайте преданное служение. Когда полубоги и демоны пахтали океан, то все практически делал Господь Вишну. Они только ждали плодов. Они все делали, но они не способны были это делать. На каждом шагу они не могли. Совершали ошибки, проблемы были. Даже гору Мандару не могли держать долгое время, чтобы принести ее в океан. Гора их раздавила всех. Вишну поднял, оживил их заново, сам принес гору туда. Она задула в океане туда, погрузилась, и как ее было вращать? Черепахой стала держать эту гору. Стали таскать ее, крутить, она стала падать с панциря черепахи. Еще одно воплощение встало наверх туда, Господа Вишну, чтобы центр передать ей. И на каждом шагу это происходило. Потом уже всех стало мутить эта работа, знаете, это такая тяжелая работа, крутить туда-сюда гору. Нечеловеческие силы, особенно Шеша, как страдал, представьте себе, его там как веревку использовали. Все перекатывало, от хвоста к голове, от головы к хвосту, все внутренности. Ну, тошнило уже. Все стали уставать. И тогда Господь Вишну вошел как гуна невежества в Шешу, ему стало все равно крутить сколько хотите. Полубогов как гуна благости, демонов как гуна страсти, и дал им новые силы. На каждом шагу это было видно в той истории. Все это Господь Вишну, благодаря его энергии происходит. Также и бхакти, это благодаря энергии Кришны происходит. Держимся на этом уровне. У нас могут быть одни недостатки. Единственное преимущество, что мы приняли этот процесс, приняли гуру, приняли, хотим этого, желание появилось, вот и все. Это энергия Кришны. И условия не прерывай. Будет засчитано как чисто преданное служение вся жизнь. Не оставлять преданное служение. Не оставлять. Практиковать. 16 кругов, 4 принципа – это основа, минимум, который мы должны всегда делать. Не прекращать это делать.
А практическое служение имеется?
Практическое служение тоже имеется в виду. Да, если мы принимаем ответственность за практическое служение, то мы должны принимать ее серьезную ответственность. При этом будет несерьезно относиться, это тоже будет оскорбление. Я помню, как преданные не хотели мыть полы в храме. Ну, большой храм, это башня, знаете, всегда столько мусора, стройка еще, и там еще мыть полы вообще. Трудно было заставить кого-то мыть полы. Генеральный сам узнал об этом, и дал лекцию, рассказал о том, что живое существо, миллионы жизней, скитается где-то, меняет тела, столько страданий, не находит никакого выхода. И наконец, говорит, через миллионы-миллионы жизней у него появляется возможность мыть полы в храме Кришны. Его не заставили это делать. Такую лекцию он дал об этом. Через миллионы же появляется возможность у него мыть полы в храме Кришны. То есть это ответственность. То есть мы здесь получаем служение. Мы же служим Кришне. Через миллионы жизней получаем эту возможность. Преданные должны научиться квалификации обязательно. Иначе они будут страдать, и все будут страдать. Если мы не квалифицированы, мы и сами не захотим долго что-то делать, и нас долго не будут держать. Иди там, материальный мир, сам разбирайся, делай, что хочешь. Ну, какая-то квалификация. Что-то хорошо нужно уметь делать еще. Если просад, он первоклассный просад. Если киртан, это хороший киртан. Если баджан, хорошо исполненный. Если танцы, значит танцы. Ну, то есть, качество.
Вчера вы сказали, что каждый преданный должен стремиться к тому, чтобы оставить что-то ценное просто себе. Что значит ценное?
Ценность бескорыстия человека в его самопожертвовании. Если он в жизни дает служению Кришне до конца, он становится очень полезным человеком. Этот пример очень сильный. Это будет вдохновлять всех, кто знал этого человека, и память будет поддерживаться о нем, передаваться другим, рассказываться. Такие примеры очень обладают огромной силой. Но мы должны решить конкретно, просто для себя конкретно, что конкретно я буду делать ценного, важного для этого движения, чтобы другие преданные могли этим воспользоваться, чтобы они вдохновлялись этим, чтобы это помогало многим людям. Это наше дело, личное дело. Это миссия Прабхупады, это также наша миссия. Это моя жизнь здесь, и что же я оставлю, как же эту жизнь использую здесь, это должны мои заботы. Просите Кришну, чтобы Он наделил нас такой способностью что-то сделать ценное. Каждый в сердце что-то хочет сделать, правда, в сердце, может, не знает, как это выразить, но есть, и просите, желайте, добивайтесь этого. Эта жизнь требует такой отдачи. Мы должны найти ту изюминку, которую мы имеем, и предложить ее Богу.
По поводу нашего подхода, каким видом деятельности, как может быть искусство, драма, применимы вот такие же критерии, что мы должны научиться очень квалифицированно делать. Что мы такие виды деятельности осуществляем только в случае, если мы очень квалифицированно это делаем. Или если у нас этой квалификации нет, мы даже делаем это, если даже мы еще не научились квалифицированно делать, то все равно мы это делаем. Какой тут подход должен быть?
Все начинается не с квалификации, а с энтузиазма сначала. Сначала не квалификация, но с энтузиазма. Скажем, когда ты увидел, как клоун жонглирует, я был ребенком, первый раз это увидел, я потом жонглировал, целыми днями ходил. Все, всем чем угодно, жонглировал, бросал, кидал, я уже не знал, что с ним делать. Энтузиазм был. Но никакой квалификации, но бил этими мячиками вазы, стекла, бил родственников по голове этими мячиками иногда. Я всем только мешал, видите. Энтузиазм-то был, но квалификации не было. И также есть энтузиазм. Когда, помните, как преданные делают спектакль в энтузиазме? Потрясающе. видно, что никакой квалификации, но все смотрят, что такой энтузиазм. Это тоже как бы загорается. Но чтобы поддержать этот энтузиазм, нужна квалификация, приобрести квалификацию. И иначе он угаснет. Почему у нас гаснет желание преданного служения какого-то? Квалификации не приобретаем. Как делали плохо, так и делаем все плохо. И поэтому это уже никому не нужно становится. Уже не нужен этот театр ваш такой. Не нужно уже то, поскольку уже никого это не вдохновит. Нужно развитие. Вот тогда мы думаем о квалификации, об обучении. Теперь нужно научиться петь по-настоящему, танцевать, играть. Должны учиться этому, то есть не хотят, это нужно учиться хорошо делать. Нет, квалификация. Профессионализм несколько иной. Профессионализм потребует денег. Ну, просто развивать свои способности, имеется в виду. Мы в этом заинтересованы же. Энтузиазм должен сохраняться, потому что денег не хватит на поддержание театра нигде. Это только за счет энтузиазма можно поддерживать. Что, например, захотят и найдут время и сделают это. Как в Алма-Ате, там этот энтузиазм поддерживается. Говорит, Махарадж очень сейчас много внимания уделяет театру. Огромное количество времени, то есть внимание уделяют этому. Там сейчас взяли сделать за профессионалы, есть преданные, там настоящие вещи делают такие уж, которые можно снимать, показывать по телевидению. То есть такие спектакли со вкусом, с игрой, с костюмами, с танцами настоящими, уже все, там есть культура, хорошая основа. Но что-то было сначала, вы только посмотрели бы. Это была казахская Абхава, то есть не вриндаванская Абхава, а здесь русская Абхава, знаете, как что сделают, как что скажут, вы понимаете, что это Россия просто, это не Вриндаван. Но вот сейчас что-то уже получается, мы же изучаем это все. Значит, он понимает ее лучше, чем она себя. Зачем ей помогать? Кришна уже помогает, и если все наоборот, значит, так и надо. Особая милость. Что девушки хотят? Личной жизни хотят, может быть, я не знаю, что-то еще. Ну, а Кришна по-другому на это смотрит. Сейчас я дам ей то, что она хочет, она забудет про меня. С Кришной видите, какие отношения? Бывает все наоборот. Если вы просите Господа Шиву, он даст то, что она хочет. Вот если она попросит Господа Шиву, он даст ей то, что она хочет. Быстро. Можно стать быстро богатым, хорошего мужа получить, здоровье. Господь Шива быстро отвлекается. Все его бхакты очень богатые, а сам он нищий выглядит, Шива. А Господь Вишну, он в роскоши купается. А его преданные все нищие. Кришна хочет дать что-то особое. Ни за что не догадаетесь, что он хочет дать. Преданные со стороны могут сказать, что он хочет, но вот в своей жизни они очень с большим трудом это понимают. Что же Кришна хочет мне дать вообще? Что он дает мне? А что он хочет дать? Ни за что не догадаетесь. Невероятная вещь. Что бы у него ни попросили, он хочет дать совершенно другую вещь. А? Правда? Он хочет дать самого себя. Вот его желание. Да. Хочет любви. И когда он получает любовь, он становится собственностью этого преданного. Вот вы идете к богатому человеку на прием. Просить что-то. Нужны деньги вам. И к нему так трудно попасть, знаете, он миллиардер. К нему там кто только не ходит, программы среди предлагают, чтобы он финансировал там благотворительность и прочее. Вот они очень заняты этим всем. Вы полгода ждали, наконец вы приходите, в очереди стоите, вот прием, приходите. И он говорит, ну, я слушаю ваш проект, вашу программу, какая нужна помощь. У меня есть средства, если это хорошая программа, я дам эти деньги, любые. И вы говорите, да ничего особенного, мне нужно килограмм риса. Хочу приготовить, просто поесть. Смешно, видите? Ну, как это так? Это оскорбление, на самом деле, сказать, да что, вы так долго ждали всего этого, столько терпения, аскезы, просто за рисом пришли, что ли? Да ну, в любой лавке можете попросить. Кому жалко будет? По горсточке наберете и... Я миллиардер, я могу больше дать. А он даже не знает, а что больше. Нет разума. Почему мы общаемся с преданными? Чтобы разбить вот этот разум, понимать, что мы хотим, что мы сами должны получить от Кришны. И тем не менее, ее желания исполнятся материальные. И они исполнятся, но просто по-другому, со временем. Мы не видим, что преданные, они... Все желания преданных исполняются, это факт. Просто в свое время. Но он их исполнит так материальное желание, что он больше никогда не попросит их об этом Кришну. Вот он с таким искусством это делает. И через 20 лет спросите, что ты еще хочешь? Ничего не хочу. Нет никаких желаний. Будет улыбаться. Да нет, ничего не нужно. Все есть. При этом так нет, когда живу. Зайдите в квартиру, ничего нет. Один алтарь. Что-то нужно? Нет, ничего не нужно. Приходите в гости, сегодня будет пир. Hare Krishna. Шрила Прабхупада ки джай.